радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе, буквально через несколько секунд, мы предложим вашему вниманию передачу из цикла «Библейский кружок», в которой священник Максим Каскун продолжит толкование пророческих книг Ветхого Завета. Сегодня прозвучит вторая беседа на книгу пророка Михея. Затем мы продолжим знакомить вас с циклом бесед священника Константина Буфеева «Животные рядом со святыми». А в заключение этого часа зазвучат «Голоса русской земли». Авторская программа Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире радио «Радонеж».
Пророк Михей говорит о том, что уже не только Израиль, но и сам Иерусалим, и сам Сион, да, холм в Иерусалиме, то есть святое место, все будет распахано. Ничего не останется за нечестие тех людей, которые живут там, за нечестие Иакова. В чем же нечестие заключается? Нечестие заключается в том, что князья, то есть правители, гнушаются правосудием и искривляют все прямое. Выбрано такое замечательное слово «гнушается», потому что вот среди этих людей уже не модно поступать по правде. То есть они настолько гнушаются правосудием, потому что это для них уже неестественно. Естественно, заниматься беспределом, извращением, искривлением прямых путей, интриги, склок, и свару, власть, обогащение. Все вот это приятно, все остальное оно уже и не нравится. Далее говорится, что созидаете Сион, ну то есть столицу свою, да, кровью, Иерусалим неправдой. То есть все строится полностью на лжи, обмане, коварстве, и вы не закладываете никакого прочного фундамента, вообще ничего. То есть полная разруха. Как можно на крови что-то создать? Абсолютно никак. Главы судят за подарки. То есть, что касается и судей, и всех прочих, и все решается за подарки. То есть вот так просто подойди, никто не поможет. Придешь с подарком, получишь. Следующее. Священники учат за плату. Имеется в виду, когда пророк обличает священников, здесь могу сразу сказать, что священник он должен получать содержание от храма. Это было в древнем законе, самим Богом прописано все. О чем говорит здесь пророк? О том, что священники, помимо того, что они живут от храма, да, они все делают только за деньги. То есть рот не открою, крапинцы не подниму, покуда денежку не положите. Допустим, это и сегодня есть, допустим, там спрашивают, а вот сколько там пожертвует у священника, или же, допустим, батюшка, вот бесплатно сможете там, вот, бесплатно нет. Там или в храм приходит, можно бесплатно попросить, да, вот, а вот нельзя бесплатно. То есть, когда делается уже все только за деньги, потому что священники, они живут от проповеди, это понятно. Но когда священник ставит себе конкретную планку, что только за деньги никак больше, это есть грех. Смертный грех, который является, конечно же, вот конкретной причиной падения всего народа. И пророки его предвозвещают за деньги. Что это значит? А то, что там дальше с вами будем читать, кто деньги дает, тем мир благословения. Кто не дает, тем пророчествует войну. Да, да. Это все вот так вот. Заплатил? Хорошо. То есть ты у меня будешь в шоколаде, да? То есть я постоянно это сам благословлять, мир на Израиле, все. А если денежек не дашь, все, враг. Последний. И, соответственно, а между тем, опираются на Господа, говоря, среди нас Господь и не постигнет нас беда. То есть призывают имя Божие, а дела-то все постыдные, дела мерзкие, дела недуховные. И далее пророк говорит, что за все сие страна будет распахана, и город будет лудою развален, и город дома сего будет лесистым холмом. То есть будет пусто. Что и случилось с Иерусалимским храмом, который просто растащили на камни. Что вообще ничего не осталось от второго храма, то есть от первого Иерусалимского храма, что, слава Богу, еще были старики, которые когда были детьми, когда это все было, они приблизительно показывали, как это все выглядело, потому что вообще ничего нельзя было собрать. Весь город и храм, все было растаскано на камни. Так, следующий отрывок, 6 глава, 10-16 стихи. «Не находится ли теперь в доме нечестивого сокровища нечестие и уменьшенная мера, отвратительная? Могу ли я быть чистым со весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть, и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, то предан мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки, и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амрия и все дела дома Ахава, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению, и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего». Здесь два момента. Первое, что Господь говорит, что мера кривая, то есть значит, ложные гири, весы, все это отвратительно, и невозможно с таким обманом, да, то есть быть чистым перед Господом. Еще вот в книге Иисуса сына Сираха замечательное выражение такое интересное, он говорит, как между камнями вбивается гвоздь. Что это значит? Это значит, что раньше дома были из камня, и гвозди вбивали промеж эти камни, потому что в камень не вбить. Интересный такой вот пример у моего знакомого. В его доме, который построил его дед из камней, на Украине, немцы сделали себе штаб в войну и прибили вешалку. Она до сих пор висит, мы оторвать ее не могли. То есть столько времени она висит, так забили ее конкретно. Так вот, продолжается сын Сирахов, что как между камнями вбивается гвоздь, так между купли и продажей вторгается грех. То есть очень удобно. Потому что где-то хочется слукавить, где-то уменьшить, где-то еще что-то, поменьше потратиться, побольше заработать. И это есть постоянный соблазн, конечно, для торговцев. И здесь говорится так, что «могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?» Чистым человек не будет. Он должен это прекрасно понимать, что если ты торгуешь и обманываешь, да, то ты нечист в очах Божьих. И далее Павел говорит, что все, кто приобретает обманом, они не будут сыты. Все, что нажито, оно не принесет пользы никакой совершенно. И далее говорит о том, что абсолютно, вот, что бы этот человек ни делал, то есть он плодами пользоваться не будет. И так оно в жизни бывает, я уже неоднократно приводил этот пример, что человек вроде вот как бы наворует, накопит нечистого, да, этого всего, и вроде пользуется, и думает, как вообще я хорошо так вот это подлатался, да, тут нормальный карман полный, и все. А не думает он, да, что будут его дети, будут его внуки болеть смертельными болезнями, да, и все он эти вот самые свои достояния расточит, и плюс нервы, и плюс переживания, потому что за людей еще ладно, как бы, ну, полбеды, да, когда внуки появятся, да, будут болеть, это совсем другая тема. Деды знают, о чем я говорю. Дети – это одно, внуки – это совсем другое. И эти денежки, они сразу же пойдут туда, и все, и толку не будет никакого. И люди этого не понимают, а конкретно пробуют, что это бесполезно. Все, что было основано на крови, на нечестии, оно не принесет человеку счастья никогда. Человек не будет мирен в этой жизни. Потому что сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахава. То есть Амврий – это был основатель Самарии, столицы Израиля. А дом Ахав, Ахав его сын, который женился на сидонской принцессе Иезавели, и их дела можно конкретно обозначить как служение идолам. Конкретное, так сказать, философское было поклонство, идейное. То есть они не просто как бы так идолам служили, изредка там ладан подкидывали, это были идейные люди, которые идейно поклонялись сатане через идолов. То есть им нравилось идольское служение. И вот этот грех их, Господь всегда напоминает, что за это будет посмеяние и будет поругание народа. Так, и 7 глава, 2-4 стихи. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть, руки обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможа высказывает злые хотения души своей и извращает дело. Лучше из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Вот яркий там пример, что лучше из них, как терн, ну, терн, да, колючка, да, придорожная вообще, то есть ни к чему, и справедливый из них, хуже колючей изгороди. Ну, что такое справедливый? Ну, тот, кто хотя бы хоть кажется, да, каким-то благочестивым из всей вот среды этих людей, и тот тоже сравнится с колючей изгородью, потому что бестолковые все абсолютно, и нету среди них никакого толку полностью. Народ развратился, и законом жизни стала не любовь, а стала конкретная ненависть, обогащение, зависть, то есть конкретный порок. Далее, следующая тема, которая вытекает из только что из беспредела правителей, любовь к лжепророкам. Почему она появляется? Потому что человек, который живет так, живет в беззаконии, он хочет, чтобы как-то ему на совести было легче. Ну, хоть как-то. И поэтому, когда приходит пророк и обличает его о том, что он делает неправду, да, терпеть это невыносимо. Расстаться невозможно с хозяйством, терпеть невыносимо. Поэтому появляются очень, так сказать, популярными становятся лжепророки, которые за плату, за какие-то, так сказать, небольшие материальные вложения, они проповедовали, призывали мир на свои благодетели, да, а те, кто им противился, то есть они конкретно навлекали им такое проклятие. Вот любовь лжепророкам как раз характеризует, что люди, они самообольстились и не хотят слышать правды. Та ложь и то греховное состояние, в котором они находятся, их это устраивает. Каяться, просветляться и слышать правду никто не в силах. А надо.
Прозвучала вторая беседа на книгу пророка Михея. Продолжение программы слушайте следующую пятницу в это же время. Слышание. Слушайте радио Радонеж. Дорогие друзья, мы продолжаем знакомить вас с циклом бесед священника Константина Буфеева «Животные рядом со святыми».
Первая глава называется «Животное, предназначенное для жертвоприношения». И здесь, конечно, самое начальное отношение людей к животным после грехопадения, после изгнания праотцев наших Адама и Евы из рая. Ефрем Сирин, преподобный учитель наш церковный, писал, что сам Бог научил Адама жертвоприношению, когда изгнал праотцев из рая и облег их в кожаные ризы. Он так говорил: «Прародители, коснувшись руками припоясаний своих, нашли, что облечены в ризы из кож животных, умерщвленных, может быть, перед их же глазами». И действительно, первые упоминания библейские о жизни на земле после потери райского достоинства – это уже дети Адама, Каин и Авель, которые жертву приятную Богу приносят от первородных стад своих, и все праведники ветхозаветные, Ной, Авраам, памятное его жертвоприношение вместо сына Исаака, агнец был, овен, запутавшийся в чаще рогами своими, животных приносили в жертву. Иов приносил в жертву животных за каждого из своих семерых детей, сыновей и дочерей. Короче, весь Ветхий Завет, в особенности книга Левитская, специально посвящена примерам тех правил, как должно, согласно Божьему установлению, жертву приносить животных. Жертва за первенцев, жертва за грех, жертва, предписанная вот многочисленными законными установлениями. И помимо традиции библейской, язычники также приносили жертвы животных. В книге Деяния святых апостолов, памятный эпизод есть, когда Павел и Варнава, святые апостолы, пришли в Ликаонскую страну, в город Листро, и совершили там чудо, то их приняли за богов Гермеса и Зевса. И жрец в храме Зевса тут же распорядился, привели двух быков, и их хотели принести живым богам, воплощенным. Но апостолы, конечно, воспротивились и не позволили в свою честь такой обряд совершить. Очень важным и малоосознанным значением Нового Завета, самим делом, которое Христос осуществил на земле, является завершение эпохи кровавого жертвоприношения. Поскольку сам Господь явился Агнцем, землящим грех мира, поскольку сам Он во исполнение пророчества древнего Исаия, «Яко овча на заколение ведейся, яко агнец, прямо стригущий его безгласен, так он не отверзает уст своих», и был агнцем, закланным от сложения мира, он завершил эпоху жертвоприношения ветхозаветного и вообще во всем мире. После того, как был принесен в жертву Сын Божий, уже бессмысленно встало принесение в жертву Богу животных. Разрушается Иерусалимский храм, единственное место в мире, где, согласно закону, должны быть жертвы принесены. И прекращается в течение нескольких там десятилетий и веков жертвоприношение в языческом мире. Это влияние христианства на образ жизни, на культуру, на исполнение религиозных обрядов во всех народах. То, что мы сегодня практически не встречаем таких обычаев, как принесение тельцов, козлов, овнов в жертву, это, конечно, заслуга именно христианства. Но что характерно, перед тем, как стать самому жертвенным агнцем, берущим на себя грех мира, Господь дважды в начале своего служения и на Страстной Седмице, перед концом своего служения, как евангелисты об этом свидетельствуют, изгнал из храма Иерусалимского всех торгующих людей. Но не только людей, но и жертвенных животных и голубей, которые в жертву должны были приносить иудеи. Таким образом, храм был очищен, было сказано, что дом мой, дом молитвы наречется, и животные оказались освобождены Спасителем от необходимости быть приносимыми в жертву Богу. Вот такое направление от Ветхого Завета, где это была норма после грехопадения, через Новый Завет, когда Христос освободил животных, и уже невозможно и бессмысленно дальше их в жертву приносить. И христиане никогда не приносили за себя и друг за друга кровавые жертвы. Только бескровная евхаристическая жертва после Евангелия уже оправдана и необходима. Но что интересно, сами люди-христиане начали эпоху добровольного жертвоприношения, мученики, становятся теми, кто проливают свою кровь за Христа, за Церковь Божию. Однако мучениками за Христа были не только люди. Вот в нашей книге приведены свидетельства очень любопытные и как бы мало известные о том, что животные вместе с христианскими подвижниками разделяли эту жертвенную часть. Приведу несколько примеров. Мученица Дарья. В ее житии написано следующее. Дарья повелела льву отпустить тех мужей, своих обидчиков, и они, выйдя оттуда, громким голосом взывали: «Веруйте, народы римские, что нет иного Бога, кроме Христа, проповедуемого Дарьей». А когда об этом узнал епарх Килерин, велел развести сильное огонь у дверей того дома, где находилась Дарья со львом, и сжечь их. Таким образом, лев, помощник святой, должен был по замыслу губителя епарха разделить участь вместе со святой. Правда, и я помощь, и я молитва смогли помочь зверю этой участи. Он был отпущен Дарьей. Преподобная мученица Архилая. В ее житии такой пример. «И демон, разгневавшись, приказал отдать святую на съедение голодным львам, думая, что они сейчас же растерзают ее. Но звери сделались кроткими, как овцы, и лежали у ног святой. И Гимон, увидав, что святая осталась невредимой от зверей, исполнился еще больше ярости и приказал воинам убить зверей. Мы видим, что звери становятся сами жертвой за Бога, за церковь. Великомученик Пантелеимон замечательно высказался. Когда царь, преисполнившись гнева, вывел солдат с обнаженными мечами на тех, которые славили Христа Бога, и многие из народа, уверовавшие во Христа, были убиты, царь приказал убить всех зверей. А мученик сказал: «Слава тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за тебя». Подобным образом высказывался иной священномученик Эмилиан: «Слава тебе, Христе Боже, ибо за тебя умирают не только люди, но и звери». Когда мучитель приказал перебить зверей, не причинивших вреда святому. И вот таких примеров в житиях мы можем встретить тоже изрядное количество. Но не только звери как мученики, но и еще более, может быть, чудесное и трудно представимое явление дал нам Господь. Повествуется о том, что зверей, отказавшихся пожирать святых мучеников, Господь прославил нетлением их останков. Можно говорить про мощи зверей. Удивительно даже как-то сама мысль эта. Тем не менее, в житиях мы ее встречаем. Великомученик Пантелеимон: «Убитые люди, взятые своими, преданы были погребению, а звери были оставлены на съедение псам и плотоядным птицам. И тут случилось великое чудо. Звери эти много дней лежали без всякого прикосновения не только со стороны псов и птиц. И мало того, трупы их не издавали запаха». Впрямую встречаемся с редким свидетельством о нетленных останках животных. Говоря об отношениях святых с животными, невозможно обойти тему пастушества. В Библии многие из праотцев занимались этим ремеслом, начиная с Авеля, который был пастырь овец, когда Каин был земледелец, с патриарха Якова, который пас скот от тестя своего Лавана, Моисей, который пас скот от тестя своего Иофора, и сам царь Давид, который был призван к царству над Израилем из пастушеского дела, и многие святые Церкви Христовой или в детстве, или в взрослом возрасте занимались этим древним и благородным делом. Спиридон Тримифунский, Сергий Радонежский, многие святые, как покровители стад, лошадей прославлены. Это известно, и на иконах изображаются многие из них в сопровождении своих стад. Преподобный Иоанникий Великий, например, когда он удалялся на молитву, осенял свое стадо крестным знаменем, и стадо никуда не расходилось. Его не расхищали ни звери, ни воры, и блаженный отрок возвращался к вечеру своего уединения, пригонял стадо домой. Можно, конечно, увидеть в этом естественное, а не чудесное Господу содействующее действие. Однако в житии, например, преподобного Василиска, пустынножителя, говорится о том, что молитвенное состояние и сама праведность пастуха впрямую связана с помощью Божией в упасении веренного ему стада. Вот послушаем. «Несколько лет пас он стадо без труда, призывая на помощь имя Божие. Ни одна скотина не затерялась, не заболела, даже волки не трогали скот. Он был так спокоен, что уже не заботился о стаде, оставлял его пастись самостоятельно, а сам углублялся в молитву. Так все шло до тех пор, пока Василий не обленился духовно», — говорит житие его. «Как только изменился строй его жизни, стадо стало разбредаться. С величайшим трудом удавалось ему собирать стадо. На скотину стали нападать волки. Она начала болеть и погибать. В смирении сердца осознал Василий свою вину перед Богом». Именно подчинение человека воле Божией, желание исполнять ее, распространяет и послушание бессловесных тварей человеку, святому, или наоборот, дает по примеру святого, потерявшего благодать, хотя бы на время, и пример неподчинения ему животных. Вот такие назидательные мотивы должны быть тоже осознаны нами, когда мы говорим про отношения человека и домашнего скота. Поклонились Христу, Богомладенцу, люди, но не только люди. Там были волхвы и пастухи, но были также и овечки, которые стали свидетелями ангельского откровения. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеке благоволение. С пастухами, пришедшие к вертепу Богомладенца. И в самом положении Спасителя в ясли для скота, в окружении домашних животных, церковная традиция видит исполнение древнего пророчества Исаина. «Познал вол стяжавшего и осел ясли господина своего». Вспомним икону Рождества Христова и увидим, что возле ясель, где лежит Спаситель спеленатый, вол и осел, честь воздающие своему господину. Многие святые, блаженные, юродивые, жили буквально в окружении домашних животных, кошек, собак, кур и прочих. Нектарий Оптинский очень умилительно говорил, проявляя и смирение, и назидая нас, говорил: преподобный Герасим Иорданский был великий старец, и потому у него был лев, а мы малы, и у нас кот. Отношение многих старцев к ласковым зверькам, кошечкам и прочее говорит о том, что как милующее сердце не может иметь жестокость, не может проявлять агрессию к веренным нам питомцам. И это, конечно, в житиях святых ярко может быть прослежено. Не только с домашними животными жили угодники Божии, но и с дикими зверями. Целая глава посвящена в книге этим свидетельствам. Во-первых, сам Христос, как Евангелие нам свидетельствует, был со зверями 40 дней, пока Он проходил искус. Беса зверьми, и ангели служаху Ему. Воспитанником пустыни был Иоанн Креститель, глаз вопиющий в пустыне.
В нашем эфире прозвучала очередная беседа священника Константина Буфеева из цикла «Животные рядом со святыми». Продолжение слушайте завтра в это же время.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Добрый день, дорогие слушатели! В эфире передача «Голоса русской земли». У микрофона Алена Минулина. Сегодня гостья нашей студии – заслуженная артистка России, певица Татьяна Петрова. Откроет нашу программу песня с диска «Тебе» – «Голубое с белым». Слова и музыка Владимира Волкова.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Татьяна Юрьевна, в вашем творчестве, как и в русской культуре, переплелись фольклорные песни и духовная музыка. Скажите, как соотносятся эти два мощных направления? Нет ли противоречий между ними?
Спасибо за вопрос, Алена. Это сейчас, в общем, одна из первейших задач нашей культуры сегодняшней, такой исконной настоящей, вот именно сгладить это искусственное разделение на бытовую культуру и приходскую, да, мирянскую. Культура ведь у нас была одна. Крещённый человек после храма приходил и дома со страхом Божьим, да, с ликованием, также пел, только другие темы. Раньше, если посмотреть, практически люди не вносили имя Божье на сцену. Но вот сейчас вот я смотрю, что как-то движется это в другом направлении наша православная культура, мирская, в том числе и бардовская культура. Слово «барда» мне не очень нравится. Ну, вот такое певческое, мирское, да, исполнение авторское, оно больше величается таким духовным, да, званием. И это очень помогает людям выстоять, выжить, как-то утвердиться. Поэтому сегодня я очень благодарна вам за приглашение. И я хотела, чтобы радиослушатели послушали больше таких песен. Вот, например, песня на стихи Володи Волкова «Батюшка». Эта песня, в общем, она появилась также из конкретного случая. Я была в Муроме и привезла икону к нам в монастырь, который только, значит, восстанавливался. И как раз в это время в монастыре был Володя Волков. И как-то так тепло сели, разожгли камин. И я стала плакаться батюшке о чем-то. И вот из этого просто какой простой беседы, диалога родилась такая песня. Послушайте, пожалуйста.
Я тебе говорю, не бойся.
Юрьевна, скажите, пожалуйста, как реагируют молодые слушатели на духовную музыку, на народную, на ваш репертуар?
Знаете, это какое-то просто вдохновение, восхищение. Даже вот совершенно последнее впечатление. Буквально на этой неделе закончился конкурс, посвященный 200-летию Бородинской битвы. Я была председателем жюри, действие происходило на Поклонной горе, и участники этого песенного конкурса фестиваля условие было обозначено от 5 до 16. Весенние жаворонки. И вот это чудо, это была чистота, это была такая любовь к обрядовости, любовь к образу Божию в человеке. И когда это в лице детей, это такую надежду дает. Это был восторг. Всегда очень тяжело судить. Просто я бы дала просто каждому лауреатство, каждому. Потому что вот настолько стала работать вот эта система воскресных школ, музыкальных школ. Ведь там преподают педагоги, которые учились в Несеньке, в Ипполитах, в Институте культуры, которые занимались народной культурой. И вот это уже их дети, это уже их внуки. Вот эти малыши, они чудеса творят вот такого русского песенного образа. Восхищение.
Это замечательно, да. Потому что если до 16, то есть это и переходный возраст, да. И много, да, детей? Да. И тяжелый же возраст.
Да, и именно вот это чистота образа вот этого детского, это просто чудо. И я даже подумала, что, наверное, уже близко то время, когда у нас, к примеру, других стран будет свой канал такой песенный, который круглосуточно можно будет включить и слышать вот тот народный мелос и те народные слова, которые неотъемлемы нашей жизни, благодаря которым мы можем просто существовать и делать вот заданность свою. И вот к вашему вопросу продолжая, молодежь удивительна. То есть на моих концертах молодежи большинство. Потому что они ищут, они воспитываются, у них свежее восприятие информации. И те, кто вот как бы не зациклены на компьютерах, да, те, которые выходят в мир, они ищут ответ своим словам, своим мыслям. Поэтому они приходят на эти концерты.
Прозвучит песня Владимира Волкова «Не звони колокол», исполняет Татьяна Петрова.
Звони колокол к войне, а коли кровь твоей не так уж не зря.
иногда такие интересные вещи, даже для меня, как для исполнителя, происходят у меня с жизнью моих песен. Совсем недавно на одной из соборных встреч ко мне подошел человек, но я не буду называть его имени. Это очень известный человек в правительстве, как мне показалось, человек, который, я так думала, равнодушно относится к народной культуре. И вдруг он ко мне подходит и говорит: «Тань, а почему ты в последнее время не поешь вот эту песню «Было их с урядником»? Ведь во мне все перевернулось. Я думаю, боже мой, откуда же люди знают такие вещи?» И для меня это было просто такая вот нечаянная радость и обрадование.
А кем является автор этой песни?
Это поэт-казак белой миграции Туроверов. Эта песня, собственно, была рождена по прошествии какого-то небольшого времени нашего ледового похода казачьего, такого трагического, во время Гражданской войны. И, в общем, история-то в ней такая очень трагичная. И я во время концертов иногда убираю эти песни, хотя они включены в программу, но я вижу, мне как-то хочется больше людям чего-то светлого, да, душеподъемного, сиюминутного даже спеть. От таких песен я иногда думаю, ну что их печалить буду? Поэтому вот такая просьба спеть такую песню для меня просто была радостью. Послушайте, пожалуйста, эту песню «Было их с урядником 13».
Я напомню слушателям, что «Ледяной поход» стал первым походом добровольческой белой армии по инициативе генерала Алексеева и под командованием генерала Корнилова во время Гражданской войны. Тогда, в 1918 году, около 2000 офицеров и 1000 рядовых после Октябрьского переворота отказались сложить оружие и решили не расходиться по домам. В сущности, они собрали не армию, а большой офицерский партизанский отряд. Но именно он стал символом рождения нового белого сопротивления, символом того, как можно бороться и побеждать при абсолютном неравенстве сил в условиях полной безысходности. Татьяна Юрьевна Петрова, расскажите, пожалуйста, об авторе песни «Земная любовь».
Это одна из песен, которая очень дорога. Автор замечательная вятская поэтесса, исполнительница Людмила Кононова. Ее творчество знакомо многим православным людям. У нее удивительные щемящие слова. И вот такая женская такая лирика, глубокая, сердечная, такая умно-сердечная. Она сама прекрасно пишет музыку, сама исполняет. И мы даже с ней землячки. Она сама уральская, челябинская, а я под Екатеринбург. Так что по русским меркам мы с ней уралочки. Вот. Я с большой радостью всегда слушаю ее новые диски и с ее позволения беру ее песни.
Прозвучит песня «Земная любовь». На этом передача «Голоса русской земли» заканчивается. У нас в гостях была Татьяна Петрова. Мы не прощаемся с ней. Я думаю, что скоро встретимся. Спасибо, что сегодня вы были с нами.
Спасибо, Господи, вас. Я очень благодарна вам за приглашение. И очень рада, что у меня сегодня была такая аудитория. Спасибо.
До свидания.
Говори.
Русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.